они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», и с нами сегодня Сергей Станкевич, политик, историк, политолог. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон смс плюс 7-925-888-948-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», и ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался. Говорить мы сегодня будем на разные темы, но хотелось бы начать, честно говоря, с того, что циркулирует, по крайней мере, такое мнение уже в соцсетях. Я проанализировала там за последние пару-тройку дней. Люди видят как будто бы признаки возвращения 90-х годов. На примере, например, того, что, значит, пару дней назад на Мосфильмовской улице убили 57-летнего бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова, его жену 39-летнюю и 8-летнего сына. 26 октября это все было. Он отбывал наказание в тюрьме по там, мошенничеству или отмыванию денег, что-то такое. Потом вышел, и вот сейчас его убили. Спустя несколько дней, сегодня точнее, сообщили, что убийца вычислен, его по камерам вычислили. Он якобы пытался скрыться за границей, но его перехватили в Белоруссии, посадили в изолятор Андрей Скрипкин, и сегодня утром приходит, покончил с собой. Некоторые усматривают все равно, тут, значит, еще были какие-то сомнительные смерти, но их тоже проверяют, это, значит, начальник ФСБ в Ярославской области, потом бывший начальник, один из начальников подразделения МВД по Москве в прошлом, тоже там какая-то смерть у него была, то ли задохнулся, то ли еще что-то. Какая-то тревожность в воздухе. Вот вам не кажется, есть признаки того, что... Опасение того, что вот наблюдаемое в 90-х годах может вернуться. Вот эти разборки, зачем кого-то сложно сажать в тюрьму, если просто убивают? Или сводят счеты после того, как человек вышел из тюрьмы?
Признаков возвращения в прошлую эпоху в 90-е не вижу, сразу скажу.
Так.
Потому что основной мотив для вот таких преступных действий в 90-е годы был или передел собственности, или передел финансовых потоков. Ничего этого не происходит, собственность поделена, потоки поделены, и никаких переходов существенных из рук в руки ни того, ни другого не наблюдается. А вот та преступность, которую мы сейчас видим, ну, какие-то внешние признаки могут совпадать, но таким образом заказные убийства происходили во все эпохи. Что здесь на самом деле вот от точно нашего времени? Во-первых, произошла гигантская зачистка банковского поля. Обанкротилось множество банков, точнее так, они или банкротились, или у них просто отзывало государство лицензии, видя их плохое состояние. И на этом множество людей потеряло свои деньги. Множество и людей, и компаний. Таких у нас ограбленных вкладчиков, у нас две категории граждан, значит, обиженные дольщики, которые жилье не получили, и ограбленные вкладчики. Так вот, ограбленных вкладчиков по банкам, у которых отозвана лицензия государством, у нас тоже десятки тысяч, а может быть и сотни тысяч. И они могут быть в большой обиде в отношении топ-менеджеров каких-то банков, которые заманили, а потом, так сказать, оставили без денег. Своей же безответственной политикой. Так что я здесь вижу мотивы вот этой мести, и это из нашей эпохи. Это побочное следствие очень неаккуратной, я бы сказал, зачистки банковского поля, которое не учитывало интересы граждан. Вот сейчас у нас нет никакой, в принципе, никаких препятствий наших ограбленных вкладчиков им помочь. Там ничтожные деньги-то. Все, кто законно имел деньги в банках, все, кто их лишился, вот им всем государство могло бы помочь, но не помогает.
Миллион 400 страхования вкладов сейчас максимум.
Ну, миллион 400, ну что такое? А если человек отложил себе на пенсию 5 миллионов, все?
Ну да, если он, 10 было, понятно.
Хотя бы пенсионерам, людям пенсионного возраста, вернуть их вклады, которые они всю жизнь, можно сказать, откладывали на себе на пенсию. Хотя бы им вернуть. Никаких препятствий нет, но даже инициативы такой в Государственной Думе мы не слышим.
Ну, вот Сергей
Васильевич, вот да. это один сюжет. Да. Второй сюжет, связанный вот с этой преступностью, тоже меня настораживает. Вот почему человек покончил с собой в СИЗО?
Это ссылка на источники, предварительные данные, но, по крайней мере, информация такая уже есть.
А может быть, он испугался того, вот насмотрелся по интернету, испугался того, что принято творить в наших тюрьмах, в наших исправительных учреждениях. Тут вот прошло по интернету совершенно ужасные кадры,
ну, да.
которые пока не имели никаких серьезных правовых последствий. Вот человек посмотрел, представил себе, что с ним будет, если он пойдет в тюрьму, и не захотел, решил расстаться с жизнью. Вот это вторая черта именно нашей действительности.
Третья черта расправа, в общем-то, расправа над расправившимся.
Да,
но
да,
это только предположение.
Это только предположение. Но вот на эти два общественно важных сюжета, то есть на необходимость помочь ограбленным вкладчикам нашим, честным, я подчеркну, честным людям с честными деньгами, и на то, что необходимо в тюрьмах наводить порядок, срочный правовой порядок, вот на эти две черты именно нашей эпохи я бы хотел обратить внимание.
Лукашенко заявил, что Высший Госсовет России-Беларусь состоится 4 ноября. Белта об этом пишет, Белорусское информационное агентство.
Отлично, это хорошая новость, потому что, смотрите, мы создали союзное государство, подписав соответствующий договор в 2000 году. И этот договор был ратифицирован парламентами России и Белоруссии. Но 20 лет мы еле-еле двигались, мы очень долго запрягали.
Кто кого тормозил?
По нашей традиции очень долго запрягали. Да. Но у меня такое ощущение, что тормоз в основном обеспечивала белорусская сторона, Минск, потому что он очень опасался того, что продвижение союзного государства будет означать поглощение Белоруссии, ее растворение в составе России. И, кстати, многие у нас радикально настроенные граждане прямо так и призывают, а чего там, зачем нам это союзное государство, что там городить что-то, а включим себе вот там 6 областей и все в состав России. И будем править непосредственно из Москвы, вплоть до Бреста. Значит, вот такого рода радикальные призывы, к счастью, они звучат не от руководящих органов, но, тем не менее, они пугают белорусскую сторону, и она очень серьезно тормозила процесс все 20 лет. Вот сейчас вроде бы, в силу целого ряда обстоятельств, значит, и необходимости, в том числе, политического транзита в самой Белоруссии, о чем мы, может быть, сегодня еще скажем, значит, наступило время, когда откладывать больше нельзя. И вот было у нас 28 таких программ, по которым мы хотели проводить интеграцию. 28 имеется в виду там и экономические сюжеты, и государственно-правовые,
да.
Там оборона, все остальное. Да? И вот на 4 ноября была назначена дата подписания президентами двух стран, России и Белоруссии, уже дорожных карт. То есть это не программа, где повысить, углубить, продолжить, а это дорожные карты, когда и что нужно решить на уровне законодательства двух стран. Вот, собственно, это и должно быть подписано 4 ноября. Действительно, очень важный день. Я его лично, как сторонник союзного государства, с нетерпением жду. Но вот я буквально вчера вернулся из Минска, где был, беседовал со многими, кто вовлечен в этот процесс, и возникали какие-то опасения и сомнения, что вдруг 4 ноября опять не состоится, что-то будет отложено, будут найдены те или иные предлоги. Но вот последние новости обнадеживают. Я очень надеюсь, что никаких отсрочек не будет. Ждем 4 ноября. Все, что включено в эти 28 дорожных карт, все реально нужно. Начинать в первую очередь, я убежден, с экономики, с интеграции наших налоговых систем, наших таможенных систем, наших банковских систем, кстати, да, чтобы банки могли работать свободно и там, и здесь. И вот это запускать.
Сергей Борисович,
с выходом на общую валюту, может быть, в пару ближайших лет.
А вас не смущает, что когда Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались здесь и подписывали соглашение вот об этих дорожных картах, о принятии дорожных карт, их сами эти документы подробно никто не раскрывал. Как будто бы это тайна, покрытая мраком. И в итоге люди, которые считают, что как будто бы Лукашенко сдает Белоруссию, и Белоруссия образовывает собой несколько областей Российской Федерации, они продолжают конспирологией заниматься. А с другой стороны, есть люди, которые говорят, послушайте, ну вы хотя бы покажите, что и как. И белорусская экономика, она де-факто завязана на Российскую Федерацию. Лукашенко получает газ по обычной цене, при этом продолжая поглядывать
в другую сторону.
Но пока еще
не по внутренней российской цене.
Не
по специальной политической и братской цене, но пока не по внутренней.
Нет, ну никак Молдавия, понимаете, которая хотела 150, а получила 800. Вот. И в этой связи не очень понятно все-таки, а принципиально каковы признаки того, что здесь ничего тормозиться не будет, что тормозилось 20 лет.
Братская цена для Беларуси – это в 2,5 раза больше, чем российская внутренняя цена. Значит, все-таки у нас есть простор, куда двигаться.
Но не рыночная при этом.
Но не рыночная, это верно, но братская. Значит, что касается тайна, не тайна. В общем-то, не очень большая тайна, потому что мы же живем в эпоху телеграм-каналов. Поэтому все то, что нельзя прочесть, вот, так сказать, в общедоступных вещах, в принципе, можно прочесть во многих телеграм-каналах, где довольно активно обсуждается содержание всех 28 этих самых дорожных карт. И проявив стремление и любознательность, желающие могут это сделать.
Это понятно, но сам факт демонстрации со стороны тех, кто принимает решение, понимаете, я вот об этом говорю, потому что демонстрация тоже важна, слова тоже важны. А то мы встретились, подписали, чего подписали, когда подписали, потому что необнародование этого дает Лукашенко
я согласен.
И время, и возможности для очередного маневра. Понимаете, в чем дело?
Ну да, белорусская страна даже так и подчеркивает, что вот если захотим, то мы вдвоем с Владимиром Владимировичем вообще так сблизимся, что дальше уже просто некуда.
Вот в том-то и дело.
Но если захотим и когда захотим, а вы нам не мешайте.
А верить-то ему
не
можно?
Не мешайте нашему счастью, не приставайте, противные зануды.
Верить ему можно, как вы считаете?
Ну, а у нас есть выбор. Конечно, будем верить. Почему нет? И подождем 4 ноября, потому что тут уже деваться некуда. Подписанное придется обнародовать.
Ну, просто Григорий говорит, мы же до сих пор с Беларуси в долларах торгуем. Торгуем?
Мы номинируем контракты в долларах, да.
Да.
Но реальные расчеты идут, как правило, не в долларах.
Нет, здесь важно все-таки номинальная
валюта. А номинируем
валюта,
контракты, да, и, соответственно, ценообразование идет в долларах.
Да, но здесь помните, как все упиралось в то, где будет находиться эмиссионный центр, в какой валюте, понятное дело, торговать и так далее. То есть в данном случае вот России для чего это союзное соглашение? России, не Беларусь, а России именно.
России для того, чтобы формировать вокруг себя такой вот прочный союз государств, потому что 21 век у нас – это век коалиций. Вот Соединенные Штаты формируют сейчас свою коалицию демократий. Кстати, в декабре будет первый такой форум этих самых демократий, которые готовы объединиться вокруг Соединенных Штатов Америки. И нам нужно собирать камни, собирать сторонников, подтягивать союзников. Я надеюсь, что все не ограничится. Вот откровенно говоря,
да.
Если только на двоих создавать что-то, то здесь возникают, конечно, вопросы и так далее, и сомнения, но я надеюсь, что это будет ядро такое объединительное Россия плюс Белоруссия, а дальше будут присоединяться и другие участники.
Вот, но смотрите...
Я даже знаю, кто следующий может быть, это Армения.
Армения.
Но... Казахстан, с этим еще работать и работать.
Да, но здесь же можно вспомнить, на самом деле, отмотать назад, какая идея была у Российской Федерации в начале 10-х годов, да, экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. Для этого, то есть речь какая была, чтобы рынок, ядром которого считается Российская, стала Российская Федерация, был сопоставим по числу хотя бы участников с Европейским Союзом.
Угу.
Это было бы возможно, если бы Россия, Украина, Белоруссия, остальные бывшие советские страны, вот, потому что... Украина, получается, по факту, самое крупное государство из всех вот, вот остальных государств, да, не считая Российской Федерации, именно по числу жителей. Вот. Но потом случилось то, что случилось. В 14-м этот отказался Янукович подписывать, хотя понятно, для чего его в ассоциацию с Евросоюзом тянули, чтобы как раз у Российской Федерации не получилось вот этого экономического пространства, сопоставимого по конкуренции именно с Европейским Союзом. Потому что там бы получалось, ну, 300 миллионов условно человек, да, грубо говорю, 250 хотя бы, а в Европейском Союзе 500. Это уже сопоставимые единицы, чтобы как раз предлагать вот это объединение экономических пространств. Этого не случилось. Поэтому без Украины насколько вот эта идея, в принципе, реализуема?
Ну, степень интеграции, да, вот этих вот республик наших партнерских с Россией может быть разная. Самая тесная, скорее всего, будет именно с Белоруссией. Она затрагивает не только экономику, просто, финансы, да, там, да, но и политику, и право, и многие другие вещи. Что касается других партнеров, тут степень интеграции может быть подобрана более тонко, такой тонкий тюнинг, угу, может быть, угу, применительно к каждому отдельному государству. Конечно, я вижу в будущем, к сожалению, пока не определенном, присоединение Украины к этому союзу. Это очень логично. Но для этого надо исчерпать тот конфликт, который сейчас у нас пока, увы, развивается не в сторону урегулирования, а в сторону
обострения,
нагнетания,
да,
и обострения.
Я думаю, что мы про Украину подробно поговорим после новостей, но сейчас просто про Госсовет. Вы как опытный политик, поясните, что такое Высший Госсовет России и Белоруссии, каков его потенциал, и кто все эти люди, какие решения они вольны принимать?
Кто все эти люди?
Да.
Да, это хороший вопрос. Ну, вот в том самом союзном договоре, угу, который мы, с которого мы начали, и который был подписан в 2000 году и ратифицирован, там есть высший орган, управляющий орган этого самого союзного государства. Да. Этот самый Госсовет. Кто туда входит? Туда входят два президента, два главы правительства и главы палат парламента. Угу. Вот они туда и входят, вот они все вместе, эта могучая кучка, говоря музыкальными терминами, вот она как раз и, значит, будет играть этот замечательный концерт политический. Хорошо, что именно этот Высший Госсовет собирается, ВГС, это значит, что действительно решения будут приниматься с правовыми последствиями. То есть это не будет политическая декларация очередная. Мы встретились, мы обнялись по-братски, мы там...
Кулуарно пошептались.
Да, пошептались, поплавали по морю и разъехались. Значит, будет решение с правовыми последствиями. И это меня лично очень радует.
Ну, символично 4 ноября, да?
Да, 4 ноября.
Все-таки День народного единства. Да, не, да, случайно, да, все, да, это. Да. А вице-премьер Беларуси тем временем тоже вещает. В 2021 году объем переработки нефти на белорусских НПЗ вырастет, несмотря на санкции. Хотя промышленности... потери НПЗ Беларуси за санкции 80 миллионов долларов, говорит вице-премьер. Видимо, смотря в сторону Москвы, я так понимаю, как это традиционно бывает. Вот, но все-таки, с вашей точки зрения, Российской Федерации стоит ли, есть ли такая возможность пожестче себя вести с Белоруссией?
С братьями жесткость надо очень дозировать осторожно. Я бы сейчас не форсировал жесткость, вот еще почему. Это если мы подписали что-то, мы обязательства взяли, а потом видим некое, так сказать, вероломство, ну, тогда можно проявить ту или иную степень жесткости. А вот принуждать к подписанию, угу, путем каких-то жестких действий,
нет,
вот этого нельзя ни в коем случае. Это не должно быть, не должна быть сделка под давлением. Ни в коем случае нельзя создавать такое впечатление, что мы выкрутили руки и заставили
просто
что-то подписать.
Просто сейчас есть
невыгодное,
другое
на самом
впечатление.
Деле.
Есть другое впечатление, что давление на Россию пытается оказывать Белоруссия, говоря, что мы государство лимитров. Смотрите, где мы находимся. Мы вот можем вот так, можем вот так. Спасибо большое, что помогли нам устаканить ситуацию лето-осени 2020 года. Вот, но мы продолжаем, как-то вроде бы окрепли, а хорошо бы газ, а хорошо бы кредит, а вот давайте здесь мы еще что-то посмотрим. Ой, а вы знаете, у меня очень опасаются наши промышленники, что российские олигархи себе заберут полностью все там сахарные предприятия, НПЗ и так далее. Поэтому что вы можете дать нам еще? Примерно так это выглядит.
все очень внимательно и терпеливо надо выслушивать и по возможности идти навстречу. Еще есть одна очень важная причина. Белоруссия начинает политический транзит. Очень интенсивно идет работа над новой конституцией. В отличие от России, где мы поправки вносили, а в принципе конституция осталась той же самой, ни одна из ее основных статей не затронута. В Белоруссии новая конституция, угу. полностью новый документ.
А он что-то значит при наличии Александра
Посмотрел, Лукашенко? Посмотрел, как идет работа. Работа идет угу. очень интенсивно. Вспомнилась наша обстановка на 90-х годов. До крика, до шума, почти до драки доходит у разработчиков. Любопытный документ, где, кстати, будет такая новация в конституционном праве, любопытная. У них, кроме двухпалатного парламента, предусмотрено Всебелорусское народное собрание.
Возглавляемое президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко.
Скорее всего, хотя это в конституции не прописано.
Ну, почему такие частности?
Он и возглавит. И это будет такой орган, который будет... Зачем она понадобилась?
Да.
Чтобы если вдруг в ходе... конкурентного политического процесса какой-нибудь будет избран президент в будущем, и уже фамилия его будет не Лукашенко, и он задумает куда-то не туда повернуть страну, вот, то это самое Всебелорусское народное собрание, оно его остановит.
Формат, как в Казахстане, где Нурсултан Назарбаев все равно остается, ну, де-факто руководителем государства, или, по крайней мере, такое
нет,
впечатление складывается?
Не остается, нет? Не остается Нурсултан Назарбаев руководителем государства. Вот как раз казахстанский-то вариант, он более такой мягкий, более восточный. Потому что формальных полномочий у Назарбаева-то немного. А его влиятельность исключительная строится на огромном персональном авторитете. И это создает одновременно и как бы позитивный такой момент, потому что нет оснований предъявлять Назарбаеву каких-то претензий о неуместном вмешательстве. Действительно, реально действует президент угу. Казахстана именно как президент, а не как фронтмен какой-то, вот лицо какое-то. Да? Но там есть и определенный риск в Казахстане, что вот, дескать, в случае ухода Назарбаева в лучший из миров, как бы не начали шатать существующего президента, уже лишенного этого мощного прикрытия за спиной. То есть тут есть и плюсы, и минусы. Но надеюсь, что тут как бы Россия протянет руку в случае чего, в случае помощи, необходимости помощи. А вот что касается Белоруссии, то здесь это не просто персональный авторитет угу. будет, это будет правовой механизм, который будет служить таким якорем, чтобы не оторвали Беларусь и не угнали куда-нибудь в другие моря. Вот будет такой якорь в виде этого самого Всебелорусского народного собрания.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Так, сейчас сообщения были от наших слушателей. Одну секунду. Специально ли дату выбрали, говорит Григорий СПБ. Да, Светлана говорит, значит, ломать не строить, вспоминают сразу Советский Союз и так далее и тому подобное. Что вот попытки вот этого объединения, что может из себя представлять? Потому что понятно, что в условиях неизвестности мы пытаемся как бы рационализировать все, что происходит, через взгляд в прошлое. Что вот развалили Советский Союз, а сейчас Лукашенко по инерции, значит, свою страну позиционирует как осколок Советского Союза, хотя это, конечно же, в корне не так. И вот есть Российская Федерация, которая вроде бы собирается, простите, тавтологию, камни собирать, вот, и как будто бы какие-то решения будут приняты. Но вопрос, будут ли они приняты, при каких условиях? Вот, мне кажется, это основное, потому что если Лукашенко же, оценочное суждение, убежден, что если все 20 лет получалось, то можно еще 5, точно, совершенно.
Да, но трех жизней даже таким людям, как Лукашенко, никто не дарует, понимаете?
Сергей Станкевич с нами, продолжим после новостей. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами продолжаем. Сергей Станкевич с нами. Политик, политолог и историк. На коронавирус еще отвлечемся, потому что статистика пришла. Значит, 1159 число умерших за сутки зарегистрировано, а выявлено 40 096 случаев. Ну, то есть, вот последние там несколько дней уже постоянно бьются рекорды, и постоянно цифры все больше, больше и больше. Вот. Некоторые предполагают, что, может быть, даже наоборот лучше, потому что, ну, почему-то не доверяют статистике люди. Вы доверяете?
Ну, я доверяю статистике. Конечно, она не очень точно отражает реальность, но в целом, я думаю, отражает. Эта реальность печальная. Я считаю, что мы проигрываем войну с ковидом. Мы проигрываем
по сравнению с
этому самому коронавирусу.
Или что?
И человечество в целом проигрывает эту войну. И вот наша российская популяция, простите за это биологическое слово, тоже проигрывает эту войну, к сожалению.
Потому что мы не можем, мы задействуем не все меры, мы действуем не так, может быть, надо смелее или наоборот как-то иначе. Есть теория такая тоже у политологов, которые анализируют глубоко эту тему, говорят, что нужна постоянная монотонная работа, а не вот эти вот шатания, что у нас перед выборами вдруг мы ослабляем и говорим, что мы выиграли, а вдруг после выборов, наоборот, ситуация совсем иная.
Оказалось, что проиграли.
Постоянно, да, постоянно то пугаем, то еще что-то, в страхе жить вечно невозможно, и вопрос, если, значит, частичный какой-то локдаун присутствует, то зачем закрывать шиномонтажи, хотя передвижение на машине сейчас де-факто считается самым безопасным, ну, потому что там один сидишь максимум с двумя членами семьи или с тремя, и все, вот, но шиномонтажам тоже нельзя, и в этом отношении возникает вопрос, государство должно демонстрировать, что оно что-то делает, вопрос, все ли оно делает так?
Ответ нет, далеко не все так. Но и мы должной солидарности, такой популяционной и гражданской солидарности, не демонстрируем. Мы оказались неспособными на достаточный уровень гражданской солидарности. Мы внутри себя перессорились, переругались. Значительная часть общества власти не доверяет, ну, по крайней мере, вот в этом ковидном сюжете. И проявляет фактически такую забастовку вакцинную объявила эта часть населения. Никакие уговоры не действуют, и я боюсь, что таких людей больше половины пока что нашего населения, и я боюсь, что мы эту стену так и не пробьем. Значит, все-таки переболеть придется большинству населения, и что, собственно, это создает для нас? Это создает постоянную нестабильность во всех сферах жизни. И в экономике, в первую очередь, и в финансах, и в культуре, и в образовании, и везде, и в семьях. И везде сплошная нестабильность, везде непредсказуемость, везде тревожность, которая делает нас неврастенниками, и вынуждает вот к такой жизни с доминирующим тревожным и пессимистическим настроением, что очень плохо. И тоже, в свою очередь, сказывается на всем. Такой порочный круг.
Ну, просто интересно, вы говорите, что общество не солидарно. Ну, понятное дело, что, понимаете, складывается ощущение, что между властями и, значит, теми, кто, кем эти власти управляют, ну, какая-то космическая пропасть какая-то. То есть, с одной стороны, государство говорит вдруг, вы должны вакцинироваться. И как будто бы все действительно строем должны пойти и идти вакцинироваться. Вот. Но реальность показывает несколько иное. Значит, вопрос менеджмента, вопрос управления. А призывать постоянно совершать подвиг или постоянно, значит, с одной стороны, позволяя, например, по телевидению показывать, что там онкологические заболевания можно лечить мочевиной, к примеру, да, ждать того, что люди выстроятся, которые смотрят эти передачи десятилетиями, выстроятся и пойдут вдруг и поверят в действие вакцины, ну, простите, ну, это наивно.
Я сейчас даже уже не о вакцине говорю.
Хотя, о чем?
Хотя, конечно, нужно вакцинироваться, и объяснять это нужно немножко иначе. Потому что сначала порождается какое-то неоправданное сверхожидание, связанное с вакциной, что вот, дескать, я укололся, и все это некая гарантия.
Навсегда спасен, да.
И когда оказывается, что нет, это не гарантия все-таки, то начинается, наоборот, разочарование, зачем это нужно. Не надо порождать завышенных ожиданий от вакцины. Это все-таки не гарантия. Это всего лишь повышает ваши шансы. По сравнению вот с нулем, когда ты не защищен, ты открыт этому самому вирусу, ты у него в качестве мишени голой, а вакцинировавшись, ты повышаешь свой шанс на то, чтобы выжить, во-первых, и, во-вторых, чтобы вести здоровую жизнь, то есть, чтобы не получить в ходе болезни необратимых каких-то травм и последствий. То есть, ты свои шансы повышаешь, и это твой должен быть добровольный выбор, хотя для государственных служащих, я считаю, что государство вправе от них требовать. Вот. Для остальных граждан это все-таки должно быть убеждением различными способами и финансовым стимулированием. Я остаюсь на позиции, что людям 60+ надо платить какой-то бонус за каждый укол. Ну и так далее. Значит, здесь что важно. Я не вижу достойного ответа от нашей науки. Мы все-таки живем в 21 веке, в век науки, в век невероятных достижений. Вы сравните ситуацию там 20 лет назад и сейчас. Ничего подобного, что мы сейчас видим в качестве нашего повседневного окружения, тогда не было возможно. Мы все оцифровали. Мы владеем большими данными, мы облачные вычисления делаем, мы вон в космос все дальше и дальше прорываемся. А самое главное, человеческую жизнь эффективно от какого-то вируса защитить не можем. Я считаю, что наука в большом долгу. Помните, как Покровские ворота?
Нет, мне кажется, как раз ученые делают все, что в их силах.
Мне кажется, что не делают. Мне кажется, что не делают. Вот смотрите, что, собственно, мы видим. Вот наш замечательный этот НИЦ, научно-исследовательский центр имени Гамалеи, который правильно и хорошо разработал вакцину «Спутник», но он разработал ее достаточно быстро на основе предыдущих открытий, предыдущих поколений ученых. Он потому был так быстр, что использовал уже имевшиеся ранее наработки. А чем он дальше занимается? Вот я хотел бы, чтобы он, ведь все-таки прошло-то 2 года практически уже с начала пандемии-то. Я бы хотел, чтобы они сейчас сосредоточились полностью на этом, чтобы им были даны им и другим, и Вектору Новосибирскому все ресурсы. Но почему нет каких-то новых принципиальных шагов? Вот что они делают, что мы слышим, да?
Сейчас назальную вакцину, детям вакцину. Ну, а в чем проблема-то?
То есть то же самое. То же самое, только не внутримышечно с помощью инъекции, а нам предлагают впрыскивать через нос в виде назального спрея.
Ну.
Тот же самый продукт.
А я не понимаю, в чем ваша претензия?
Нет, это не претензия, это хорошо. Даже вот, судя по тому, что Валентина Ивановна Матвиенко, наш спикер Совета Федерации, пошла этим путем, используя назальный спрей, это прекрасная реклама, и я считаю это правильным. Но, смотрите, ну, сейчас мы будем защищать все слизистые оболочки. Следующий шаг какой? Ну, тогда, значит, капли в глаза. Глаза-то тоже у нас слизистая оболочка, и тоже возможно проникновение вируса. Дальше нужно защищать горло, то есть спрей в горло, таблетки потом добавим. То есть, и все это уже за деньги. Нас вакцинируют пока бесплатно, а вот все эти спреи, таблетки и все такое прочее, это будет уже за деньги. То есть это выглядит как освоение огромного рынка, внезапно открывшегося. Да? Ведь и за производство вакцин, который производит нас, по-моему, там 9 каких-то производящих центров, мы, кстати, список всего этого не видим, да, государство платит уже огромные деньги, это гражданам достается бесплатно, а из бюджета они получают. Сейчас добавятся спреи, сейчас добавятся глазные капли, таблетки, что-то еще, и это все выглядит как освоение рынка, а одним и тем же продуктом. А прорывов настоящих, научных
прорывов
нет. А какие
прорывы? Вы хотите лекарства против вируса? Даже против кори нет лекарства. Лечит следствие.
Вот я хочу, чтобы все-таки...
Помогай организму справиться с болячкой.
Я хочу, чтобы в 21 веке, при всех наших нынешних научных возможностях, мы нашли способ бороться именно с этой разновидностью вируса, а не с последствиями. Вот, например, я очень рассчитываю, я не специалист в этой сфере, но вот как заинтересованный человек и потребитель, грамотный, продвинутый пользователь, да, да, своего организма, я хочу все-таки увидеть ответ, может быть, и на генетическом уровне. Смотрите, ведь есть, уже установили, что есть категория людей, невосприимчивых к этому вирусу, да, которых вот не прививают и никак не защищают, а они ходят среди зараженных, и их ничто не берет, они не заражаются.
Но это
они
точно так же, такие же есть люди, да, которые, например, невосприимчивы к кори, скорее всего, или к желтой лихорадке.
Вот, есть такие люди. Вот, но сейчас вроде бы там затевают за рубежом такой проект, собирают всех этих невосприимчивых, вирусоотпорных людей, чтобы изучить, в том числе сделать, значит, расшифровку их геномов и посмотреть, а вот что дает им такую отпорность особую. И, может быть, поискать все-таки более... возможность тиражирования, масштабирования вот этой
генной
инженерии
хотите лечиться. Люди прививкам не доверяют, а вы предлагаете на генном уровне их лечить. Ну, Сергей Борисович, ну, это фантастика.
Ну, мы же не будем делать это, секундочку, мы не будем делать это принудительно. Во-вторых, кто говорит, что мы собираемся сразу редактировать геном? Это, кстати, и по закону у нас не очень разрешено. Нет, речь идет о другом. Речь идет о том, чтобы понять сначала природу этой отпорности, да, а дальше решить, как ее удобнее использовать. Сначала хочу, иными словами, я хочу научного ответа, радикального научного ответа.
Сергей Борисович, вы тогда таким образом снимаете ответственность с управленцев и возлагаете полностью его на центр Гамалеи или на центр Вектор, потому что Иван Иванов говорит, да,
ученое сословие. Да, в целом.
Мало изучить, надо это экстраполировать в общество. Вакцину придумали, общество не принимает. Вот в чем проблема. То есть менеджмент государственный не может то ли убедить, то ли еще что-то, то ли организовать это так, чтобы не было вопросов. Понимаете, в чем дело? Иван говорит, назальный спрей – это способ введения вакцины, который защищает весь организм. Это не значит, что спрей защищает только нос. Это правда. Одна из детских прививок, которая существует, это просто капли в рот. Но это же не значит, что от, там, по-моему, это от полиомиелита или еще от чего-то. Это защищает только ротовую полость. Нет.
Нет-нет. Так как это Гинзбург подает, глава центра Гамалеи, он говорит не о введении вакцины, хотя и это тоже возможно, но если даже ты вакцинировался внутримышечно, ты затем защищаешь себя дополнительно вот этим самым назальным спреем, а потом, может быть, и ротовым спреем. То есть это некая дополнительная, не заменяющая внутримышечную инъекцию, а дополнительная защита.
Я думаю, что исследования так и так все равно ведутся. Другое дело, что, может быть, и правильно, что пока нечего предъявить, чего об этом заявлять. Более того, коронавирус родил собой вот в нашу эту эпоху такое явление, как способ зарабатывания на науки. Это, наверное, неплохо. Очень много зарубежных стартапов на этот счет. Очень много сейчас изучают того последствий ковида для ментальных, для головы, да, там, как защитить людей от ментальных расстройств. Это увязывают вакцинацию со снижением риска ментальных расстройств, потому что просто человек, ну, де-факто чувствует себя более защищенным. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948 по коду 8495. Я не... Так, АКДС в рот, говорит Григорий. Ну, не всегда АКДС, да. Многих, наоборот, смущает, что пропаганда вакцинации занимается политикой, а не медициной, говорит 581. Пропагандой занимаются все, в том-то и дело. Понимаете, один из врачей, по-моему, вчера, это был тоже большой скандал, людям не понравилось, как он сказал, в одной из больниц, по-моему, это педиатр. Не вакцинировались, помирайте дома, говорит он. Ну, как бы так, вот естественный отбор и все. Другое дело, вопрос, конечно, менеджмент. Ведь по факту, то, что мы сейчас имеем, да, коечный фонд, нагрузки капитальные, там 295 тысяч, по-моему, резервный фонд этих коек. Но до этого у нас была оптимизация здравоохранения, потому что хотели, чтобы на медицине можно было начать зарабатывать, а тут пандемия, понимаете? И мы по факту оказались в такой ситуации, что у нас банально ни врачей, ни коек. Этого очень мало. Вот. Невозможно все повесить на научное сообщество. Ну, правда, невозможно. Невозможно людям...
Кто говорит, что все?
Нет, ну вы говорите, я хочу, чтобы наука придумала лекарство от вируса.
Да,
я думаю,
я
что
хочу
наука
этого
хочет, чтобы, понимаете, была придумана вакцина от онкологических заболеваний. Наука тоже этого хочет. Наука хочет, чтобы одной прививкой
этим, кстати,
можно было...
занимаются.
Да. Но не все лежит на этом, понимаете? Наука хочет, чтобы люди не заражались СПИДом и ВИЧ-инфекцией, да, не заражались. Но здесь еще есть задача государства, которое условно должно говорить не так, что главное скрепа и семья, а главное, что половая связь должна быть защищенной. Тем более, если вы не уверены в том человеке, с которым вы находитесь. Вот и все. А государство говорит, у нас скрепа и святость. С другой стороны, давайте, почему ученое сообщество не может придумать вакцину от этого? Ну, это же взаимный процесс, понимаете?
Это взаимный процесс, но я не вижу, почему нужно исключать одно и делать Нет. упор на другом. Значит, вакцинироваться надо обязательно. Я так. тоже вакцинировался спутником и даже добавил еще Джонсон и Джонсон, когда съездил в Европу. То есть у меня...
То есть у вас и Гринпас теперь есть, да?
Гринпас у вас да. есть.
Возможно, в Европу без ограничений
можно,
теперь.
Теперь уже можно. Вот. Но здесь что важно? Да, прошлые ошибки, конечно, надо из них извлекать уроки. В частности, это оптимизация нашей медицины. Это было ужасной ошибкой, которая, кстати, в значительной мере уже исправлена. А вот я все-таки о будущем хочу сказать. Вот сейчас разворачиваются дополнительные те самые койки пресловутые, в том числе обеспеченные кислородом там, и ИВЛом и многими другими вещами. Кто будет там работать? Мы теряем врачей и средний кадров и младший мало, медицинский да. персонал. Теряем, потому что выезжают десятки тысяч, потому что им предлагают зарплаты, социальные пакеты, гражданство. В других странах идет такая международная конкуренция за медицинский персонал. Очень серьезная. Я вот когда в Европе делал прививку Джонсоном, я захожу в поликлинику.
Да, ну бесплатно, да? Бесплатно
значит, делали. Ну, для иностранцев не бесплатно, но дешево достаточно. Вот, захожу в поликлинику, мне делают эту самую прививку. Врач, который делает прививку, белорус. И половина персонала медицинского или русские, или белорусы. Вот где они уже. И мы можем оказаться с койками, рядом с которыми не будут стоять врачи и медсестры.
Потому что, говорят, койки должны работать.
Вот.
Койки должны
Поэтому,
работать,
конечно, зарплаты надо раз в 5-6 повышать всем, кто в красной зоне, немедленно. И социальные пакеты им предлагать, и страховки им давать всем.
Да надо, в принципе, всем повышать, понимаете, а не только тем, кто в красной зоне работает. Но потому что иначе это бесконечная
очередь,
история получается.
Я понимаю, что всем. Господи, ну всем все нужно дать немедленно. Вот, это понятно. Вот. Это я полностью за. Но я понимаю ограниченность наших возможностей. Поэтому сейчас начать вот в этой конкретной обстановке всем, кто в красной зоне, обязательно. И зарплаты, и страховки, и социальные пакеты. Надо удержать этих людей, которые на переднем крае за нас с вами сражаются. Пока, еще раз хочу сказать, что мы эту битву, увы, проигрываем. И здесь нужны срочные меры. И мне непонятно, кстати, почему нет какого-то вот достаточно такого мощного чрезвычайного штаба, который ежедневно этой борьбой боролся. У нас когда... борьбой занимался. У нас когда какая-то техногенная катастрофа или природная катастрофа, какие-то пожары, там наводнения, у нас создается штаб. А это разве не повод для такого фронтового стиля действий? Я считаю, что повод. И, но у нас нет штабов ни на региональных уровнях такого рода, ни на федеральных.
Но должны, да, значит, иными словами, нужно коронавирус, условно, если мы признаем, что коронавирус каким-то образом завязан на политику, надо иметь политическую волю отвязать коронавирус от политики, а не так, что сегодня у нас все хорошо, коек свободных много, госпитали построили, да, но они пустуют, но тут то ли лето, то ли поправки, то ли выборы, то ли непонятно что, то ли просто нам надо сделать так, чтобы было лучше, чем в Европе, вот, который, как известно, гибнет. А с другой стороны, получается, что страны, наоборот, снимают сейчас ограничения, а у нас вакцинации де юре де-факто не получается, и мы опять то ли закрываемся, то ли нет, потому что экономика государства, непонятно, кто кому должен. И вот эта свистоплеска, она бесконечная. То есть, условно, чтобы с чем-то бороться, нужен четкий алгоритм действий. Алгоритмы у нас такие, знаете, жесткость законов нивелируется возможностью их обхода. Вот в чем дело.
Алгоритм действий – это нужно собрать компетентных людей и дать им необходимые полномочия. Вот такой штаб, если был у нас, я считаю, что одно из первых решений, которое он должен рассмотреть, может быть, я не прав, но пусть бы рассмотрел он это решение, прекратить немедленно массовый авиатуризм. Вот авиатуризм в любые там экзотические страны, особенно вот сейчас, когда у нас эти самые кавикулы, да?
А зачем же вы Джонсон сделали? Чтобы в Европу летать свободно?
Но не в туристических целях, а если это необходимо для каких-то иных серьезных дел. Вот. Так вот, этот самый массовый авиатуризм, который кончается зачастую тем, что люди летят в какие-то теплые страны, там заболевают, и там их не лечат нормально.
Так.
Кто будет чужаков там особенно серьезно лечить, да? Они тяжело болеют, и многие умирают, а потом возвращаются в гробах, или даже не возвращаются, а там в холодильниках долго ждут, пока их родственники выцарапают. Или возвращаются с заболевшими, и здесь распространяют всякие экзотические штаммы этого самого вируса. Я считаю, что авиатуризм массовый надо бы прекратить. Надо бы прекратить, сделать паузу. Это для экономики не очень большой ущерб. Вот, для этих самых туристических наших компаний, которые можно даже и компенсировать чем-то. А вот для страны, для ее здоровья это крайне важная вещь. Ну и так далее.
Да.
Может быть, я не прав. Может быть, допускаю. На меня там набросились, когда я высказываю такие вещи, там сторонники туризма в экзотических странах, они жутко протестуют. Но пусть штаб такого рода сюжеты рассматривает, потому что здесь нужны неотложные решения,
это же было.
Быстрые.
Год назад это было. Есть прецедент Таиланда, который закрылся ото всех, 300 миллиардов долларов потерял на отсутствие, естественно, туризма. При этом, ну да, заболевших там не так и много, но проблема начинается с экономического характера. Экономика настолько глобализирована, что одно тянет за собой другое, понимаете? Возможно, и здесь тоже есть такая...
Мы такие, может быть, еще раз
такая
говорю,
проблема.
Пусть будет штаб, который взвешивает все плюсы и минусы и принимает быстрые, оперативные, ответственные решения и отвечает за принятые решения. Я бы хотел это увидеть.
А вы считаете, что нынешний штаб, который у нас существует, он не отвечает своим текущим вызовам?
Я не вижу такого. Я не вижу, чтобы кто-то от имени этого штаба регулярно говорил.
Голикова говорит, Мурашко говорит.
Ну, но и, а о чем
Попова
они говорят?
Попова говорит.
А о чем они говорят?
Сколько
они
заболевших, надо вакцинироваться.
Сколько заболевших призывают вакцинироваться. Все. Все.
Ну, сейчас скажут, что, видите, просим Владимир Владимирович, давайте вводить нерабочие дни. Вот Владимир Владимирович ввел нерабочие дни.
Это, то есть нанесли мы удар, слава богу, нанесли удар все-таки по нашей экономике, да? Хорошо, если неделю, так сказать, переживут люди, а дальше что? Ну, будет опять волна банкротств по нашему полумертвому уже малому и среднему предпринимательству. То есть вот такого рода решения мы принимаем. Другие какие-то защитные меры, к сожалению, нет. Ну, в общем, я бы хотел все-таки увидеть, кто персонально, активно, ежедневно и даже круглосуточно занимается этим национальным бедствием, когда мы более тысячи людей теряем ежесуточно.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Да. Добрый день.
Добрый день,
Сергей,
пожалуйста.
Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Сергей Борисович, вы совершенно правы, когда говорите, что мы проигрываем или уже проиграли эту битву, и нет мощного оперативного штаба. Мы об этом уже по радио говорим, по-моему, третий месяц.
Ну да.
Вот смотрите, сторонники и противники вакцинации бьются с друг другом уже полтора года. Да. Причем это не дискуссия, а это взаимная ненависть.
Да.
Вот это перемирие, ведь оно начнется когда? С поиска фактов, которым доверяет подавляющее большинство граждан. Вот пример. Нам говорят, в индивидуальном порядке какой-нибудь главврач говорит, вот у меня в стационаре 90-98% это непривитые, а привитых всего там 2-10%. А где официальные данные?
Спасибо, принято.
Согласен с вами полностью, потому что побочная сторона всех этих битв – это еще и внутренний наш раскол гражданский, которого надо тщательно избегать.
Все друг друга остракизму хотят придать, да. Сергей Станкевич с нами. Продолжим после новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина, Сергей Станкевич с нами, политик, историк, политолог. Про Украину хотелось бы еще поговорить, у нас буквально 20 минут остается. По поводу того, что, во-первых, вчера все украинские СМИ протрубили и отчитались о том, что они начали байрактары турецкие использовать. С другой стороны, есть какие-то заявления, что должна реанимироваться нормандская четверка. С третьей стороны, опять есть заявление, что близится очередной виток обострения ситуации в Донбассе. И вот возникает вопрос, что там и как?
Ну вот, смотрите, фактически можно говорить о таких трех войнах. Войну против ковида мы проигрываем, мы с этого начали. Газовую войну на европейском газовом рынке мы скорее выигрываем, нам удается там продавливать определенную такую спокойную, разумную, рациональную линию. А вот что касается Украины, на украинском фронте ситуация следующая. Нам навязывают войну, которую мы очень не хотим. Ну, очень не хотим, но смотрите, чем занялся фактически, к моему сожалению, и нарастающему даже ужасу, занялся Владимир Александрович Зеленский. Его избрали как сошедшего с экрана Голобородько, такого народного героя, с задачей вывести страну из конфликта и дать ей возможность развиваться. Он фактически сейчас обладает уникальными полномочиями. У него в руках президентство, у него в руках парламент, куда большинство избрали не потому, что эти люди чего-то заслуживали, а потому, что он на них пальцем указал, и он сформировал послушное себе большинство в парламенте. Это послушное большинство в парламенте нужное ему правительство назначило, то есть он контролирует президентство, парламент, правительство, специальные службы и армию, где он сейчас собирается поменять министра обороны. Вот, ну и что теперь делать? Вот он сосредоточил эту власть, но он, это президент в плену. Это президент в плену, потому что есть радикальное националистическое меньшинство в стране, которое диктует ему, каким языком он должен говорить, языком ненависти и войны. И любая попытка говорить иным языком тут же будет освистана. Диктует это самое меньшинство, в каком направлении он должен действовать, какие он решения, он всемогущий. Президент Зеленский, сосредоточивший такие полномочия в руках, как он должен действовать, шаг вправо, шаг влево, это зрада. Вот. И он в плену этого радикального националистического меньшинства фактически что сейчас начинает делать? Он приближает сознательно, приближает страну к грани реальной большой войны с Россией. Уже не риторической, не войны на экранах и с трибун, а реальной большой войны с Россией. Зачем он это делает? Он считает следующее. Вот он унаследовал поражение фактически от Порошенко. Мы видели этот военный конфликт на Донбассе, мы видели эти котлы, трагические жертвы, военное поражение на поле боя. Вот в этой войне с мятежными донбасскими республиками. И там было зафиксирован, до полного поражения дело не дошло, благодаря вмешательству Германии и Франции был зафиксирован компромисс. Так вот он сейчас хочет уйти от этого компромисса, будучи не в силах его реализовать под давлением этого радикального националистического меньшинства. Он хочет создать себе новую позицию, когда он не с позиции несостоявшегося до конца поражения, все-таки поражение, выступает, а с позиции некого воина света, у которого новые огромные возможности, да, и вот с этих силовых позиций он будет пытаться уже разговаривать напрямую с Россией. Это иллюзия, причем иллюзия очень опасная. Чем она чревата? Вот сейчас они там даже не этими турецкими байрактарами, потому что весь шум в соцсетях по их поводу закончится достаточно быстро. Применены Байрактары, вынуждена будет сейчас Россия предоставить средства ради электронной борьбы, дополнительные этим самым донбасским мятежным республикам, и, может быть, даже еще какие-то дополнительные средства по активной борьбе, по тому, чтобы сбивать эти самые Байрактары. Ну, все на этом закончится. Никакого решающего военного преимущества не дают Байрактары в этой ситуации. Более опасный шаг произойдет, когда Зеленский поедет в Британию, и там будет завершать переговоры о следующих вещах, чтобы создавать военные базы на территории Украины, в том числе на побережье Черного моря и Азовского моря, оборудовать эти базы, получать и оружие, и, значит, средства доставки, может быть, и ракетное оружие. Обещаны уже Зеленскому британские ракеты, причем ракеты класса «Земля-Земля», то есть не те, которыми можно сбивать самолеты атакующие, да, а теми, те ракеты, с помощью которых можно атаковать другую территорию. И вот это, конечно, не просто красная черта, это двойная сплошная красная черта, вот, которая вынудит Россию сделать следующее, к сожалению.
Что?
Скорее всего, я предполагаю, я этого крайне не хочу, я известен все-таки как миротворец, я говорю о том, что я по миролюбию, я второй после иерархов православной церкви нашей, вот, но я вынужден прогнозировать ответ со стороны российского руководства. Они будут рассматривать, наши руководители, появление военных баз британских на территории Украины как легитимную цель для прямой атаки,
Сергей,
для прямой Борисович, разрушительной атаки.
Но здесь есть другой момент. Российская Федерация раздала свои паспорта жителям ЛДНР с целью, чтобы они были ограждены, вот, в текущий момент времени, да, от дальнейшего уничтожения. Вчера пришла новость, что ВСУ заняли там где-то в ДНР якобы какой-то поселочек, там живет там, буквально 40 человек, но у 37 из них российские паспорта. У них обыски у этих людей и так далее. Формально они граждане Российской Федерации. Вот вы говорите про базы, это что-то масштабное, угроза геополитическая и так далее. А вот здесь и сейчас есть люди, которые получили российский паспорт в надежде, что Российская Федерация их спасет. Вот. А возникает, и у них логично возникает вопрос, а спасет ли?
Ну, давайте все-таки различать большую войну, я говорю вот когда о базах, да, это, скорее всего, вынудит российское руководство, оно решит так для себя российское руководство, что это повод для нанесения прямого удара, прекращающего вот эту угрозу. Что касается эпизода, когда кто-то захватил поселок, это инцидент. Это военный инцидент, на который должны давать ответ те полевые командиры, которые там находятся. Я думаю, что предпримут соответствующие действия другая сторона конфликта и отобьют этот поселок и вернут свободу этим самым гражданам. Вот такого рода, к сожалению, военные инциденты в ходе сохраняющегося конфликта и при ситуации, когда стороны не разделены, противостоящие,
здесь есть другое,
никакой буферной зоной, они так и будут
продолжаться. Сергей Борисович, принципиальная разница. Это можно было бы назвать инцидентом, если бы ВСУ взяли поселок в ДНР, например, да, но у людей там украинские паспорта или паспорта ДНР. А если у людей российские паспорта, это принципиально меняет вопрос. Понимаете, в чем дело? Или нет?
Это меняет вопрос, но меняет не в такой степени, что нужно немедленно посылать воздушно-десантную дивизию в этот поселок из 40 жителей. То есть не в такой степени меняет. Мы должны понимать следующее, что нас втягивают в войну, что с нами играют такого рода войну.
Мы можем не втягиваться, но граждане Российской Федерации там гибнут.
И нас подставляют под соответствующие, от нас ожидают. Вот те, кто это делает. Вот зачем они, как вы думаете, зашли в этот поселок с 40 жителями, да, и его захватили, и там, значит, сообщают об этой своей победе. Зачем?
Ну, следственные мероприятия с их стороны проводятся. Они считают, что эта территория оккупирована. Поэтому те, кто там, те, кто поддерживает ДНР, это предатели. Вот так они вот, и
это
занимаются
понятно,
тем,
это
что наказывают этих людей.
Вся эта риторика, это известно. Но Это попытка такого рефлекторного управления. Они примерно прикидывают, что вот Россия страшно обидится, что она пошлет там какие-то прямые свои там, воздушно-десантную дивизию непосредственно там из Пскова, например, да, или из Рязани. Пошлет, и, значит, они отобьют, а они это все тогда покажут всему миру, запретят навеки «Северный поток-2», утроят санкции.
Я думаю, что нет, потому что ситуация Цугцванга возникает. С одной стороны, если там появляются базы, например, да, которые напрямую угрожают Российской Федерации, но базы ракетами на территории Украины, да, то, ну, Российская Федерация не будет развязывать войну и НАТО не будет развязывать войну, это точно совершенно. И базы там будут стоять, и будут опять дипломаты разбираться. Может быть, какие-то соглашения подпишут. А с другой стороны, есть маленький поселочек, куда входит ВСУ, этих людей российские паспорта, и эти ВСУ там обыскивают их, что там, надеюсь, что там люди в живых останутся. Все равно Цугцванг получается. Если даже принять, что как будто бы провоцируют, но Российская Федерация так провоцироваться не будет, понимаете, в чем дело? Но там есть физические жизни живых людей, вот в чем дело.
Значит, надо помочь, соответственно, каким-то силам, находящимся на территории этих непризнанных республик, решить вопрос с этим поселком. Решить. Но решить в рамках некой ограниченной локальной операции, не втягиваясь по этому поводу в большой межгосударственный конфликт. А вот если появится база, на которой появятся ракеты, способные наносить прямой ущерб России, российской территории, я считаю, что здесь, по моему прогнозу, наше руководство может принять другое решение.
У нас есть система
периметра. Решение осуществить прямую атаку и установить прямую одностороннюю юрисдикцию над соответствующими акваториями, например, запретить допуск туда каких-либо военных судов. Я предполагаю, например, что может быть перекрыт для любых военных судов, кроме российских, Керченский пролив и вообще вся Азовская акватория. И может быть прозвучать даже какая-то доктрина, устанавливающая следующее, что никакие военные базы третьих стран на Черноморском побережье или на Азовском побережье быть не должны, Россия это запрещает, и Россия будет этот запрет обеспечивать всеми имеющимися у нее военными средствами.
А допустим, это будет турецкий флот?
Значит, что касается турецкого флота,
страна НАТО,
надо будет вести диалог с господином Эрдоганом.
Бурая плесень в помидорах?
Не то слово, все гораздо хуже. Вот сегодня Роспотребнадзор обнаружил пестициды в мандаринах турецких. То есть первый выстрел уже прозвучал.
Второй тогда уж, потому что бурая плесень в помидорах была. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
А вот прокомментируй, пусть эксперт прокомментирует. Пожалуйста. Как бы американцы отнеслись, если бы где-то в Южной Америке захватили деревню и начали обыскивать американских граждан. Я думаю, что они бы не стали ждать, пока там база будет. Тут же, той же самой в Венесуэле.
Спасибо, принято. Экстраполяция так и все равно происходит, вы понимаете.
Я понимаю, бывали такие ситуации не раз, я же все-таки историк. И по-разному вели себя Соединенные Штаты. Была такая ситуация, когда брали американское посольство в Тегеране, и весь состав посольства, не просто каких-то гражданских, да, а весь состав посольства держали в заложниках достаточно долго. И никакой войны по этому поводу Соединенные Штаты с Ираном не затянули. То есть попытка была спецоперации по освобождению, но она позорно провалилась тогда. Но войны никакой большой не было. Ну и много других было аналогичных операций, когда инцидентов, точнее, когда были захваты американских граждан, но это не было поводом для войны. Дозировать надо. Надо всегда понимать, что если ты ведешь себя рефлекторно, если ты говоришь, вот не дай бог, кому бы то ни было и так далее, и действуешь так, то тобой можно рефлекторно управлять, провоцируя на какие-то действия, когда ты себя подставишь. Подождите, сам себя подставишь.
Рефлексы у всех под контролем. В Донбассе погибли более 10 тысяч человек. Война продолжается 7 лет.
Да.
У всех рефлексы работают нормально.
Да. Вот и давайте вести себя трезво и прогнозировать не на один ход вперед, а на 10 вперед. Управление такого уровня, особенно конфликтное управление, оно предполагает сложный стратегический сценарий многоходовый. Поэтому вот уверен, что в нашем руководстве есть люди, способные мыслить в категориях многоходовых стратегических сценариев и понимают, что делать на 10 шагов вперед.
7373948, телефон прямого эфира 7373948. Юрий говорит, на радио обсуждают военные действия против чужой страны. Только после подобного обсуждения Украина просто обязана создать базу. Украина создаст базы и не слушая эфир радиостанции «Говорит Москва», понимаете? Украина создает, уже создала имидж Российской Федерации, сформировала такой, что это страна агрессор, которая будет нападать. И под это дело, соответственно, очень удобно там и бюджет распиливать по ходу дела, и базу создавать как раз, вот, преследуя какие-то собственные цели. Но вот этот цугцванг, который все равно возник еще и для Зеленского, с вашей точки зрения. То есть он вроде бы шел на выборы как президент-миротворец, я прекращу войну в Донбассе, но одно дело предвыборное обещание, а другое дело работа на земле, что называется. Вот, все можно списать на то, что все поменялось. Все поменялось, враг крепнет, нужно что-то делать, дайте больше денег, дайте больше летального оружия. Вот у нас Байрактары, вот мы какую-то зенитку уничтожили. Вот, пожалуйста, а там можно и еще один срок просидеть.
Вот, понимаете, в чем дело? Зеленский на самом деле не собирается ведь воевать. Он же не настолько сошел, так сказать, с катушек, чтобы предполагать, что я вот сейчас затею войну, и я в ней выиграю. Да? Он хочет подвести ситуацию к некоторой грани, к балансированию, да. Вот на последней какой-то, на последнем рубеже, и на этом рубеже вступить в переговоры. Но уже не с позиции поражения имени Порошенко, да, вот, а вступить в переговоры с Москвой, напрямую, но вот уже подведя ситуацию к самой грани войны и имея за плечами какие-то там британские ракеты и военные базы.
В апреле это было.
Почему было?
Ну, в смысле, обострения не было в апреле?
Да нет, ну что вы. Обострение в апреле, это там были некие военные учения и так далее, которым придавалось чрезмерное значение в СМИ. Нет, он хочет, разместив там ракеты, показав в деле Байрактары и подведя ситуацию к последней грани войны, вот с этих позиций вступить Сергей в переговоры, и он рассчитывает на то, что эта сделка под давлением грозящей войны будет выгоднее, чем переговоры
Сергей
на этом
Борисович,
этапе.
Не будет не Британия будет. Воевать за не Украину, будет. С Российской Федерацией тем более.
Я на что надеюсь? Смотрите, в Британии ведь там есть второй, вот два велосипедиста, Зеленский и Борис Джонсон, они же беспечные ездоки по стилю жизни, да? Вот два велосипедиста, они могут, конечно, между собой договориться по поводу того, как использовать британские ракеты. Но в Британии есть консервативная партия, есть парламент, есть, в конце концов, королева. Вот. У каждого из этих сдерживающих механизмов есть свои возможности. Поэтому
королева по имени Черчилля.
Бориса Джонсона, я думаю, что остановит сама Британия. Его там и партия вызовет на ковер, его и в парламенте будут распекать, а в крайнем случае вмешается, может быть, и королева. Так что здесь, я думаю, сдерживание будет. А вот куда занесет беспечного киевского ездока, который, к сожалению, по-моему, не очень точно понимает последствия своих действий последних. Вот здесь вопросы есть. И очень не хотелось бы, чтобы увидеть что-то подобное, как вот какой-то ракетный удар по британской базе, наполненной ракетами, но расположенной на Черноморском побережье Украины. Это был бы ужас-ужас.
Сергей Станкевич был с нами, политик, историк, политолог. Далее у нас киноафиша. Потом новости. Я к вам через пару часов вернусь, а мы с вами через 2 недели встретимся, Сергей Борисович.
Приходите. Обязательно. Спасибо. До встречи.